Здравствуйте. Сегодня пятница, и в эфире «Эхо Москвы», транспортный час, его ведущий Олег Арефьев. И вполне возможно, в ближайшее время мы увидим еще и Руслана Валиева, нашего соведущего. Вот, мы его
именно
видим.
Именно так. Добрый день, Олег. Добрый день, дорогие друзья. Те, кто нас действительно смотрят в режиме прямой трансляции Ютуба, могут видеть, что я действительно подошел к микрофону, поскольку нахожусь за звукорежиссерским пультом. Кстати, трансляция у нас в экспериментальном режиме также идет в социальной сети ВКонтакте. С некоторых пор мы начали это использовать. И для тех, кто соскучился, могу сказать, что действительно у нас, по-моему, 3 недели транспортный час по разным техническим, скажем, причинам не выходил. Поэтому нам есть о чем поговорить, есть что обсудить. А вы присоединяйтесь к нашему диалогу с помощью сообщений, которые вы можете писать в чате Ютуба, а также с помощью номера для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 1051. Почти до конца часа мы будем вместе с вами. Ну что, надо еще сказать, наверное, о чем мы сегодня поговорим прежде всего, да? За последнее время ряд событий произошел, связанных в том числе с транспортной отраслью. Неделю назад, в частности, была встреча главы администрации Уфы Сергея Грекова с прессой, где ваш покорный слуга задавал вопросы на эту тему. Там же мы узнали, что трамваи к нам скоро приедут, аж 50 штук из Москвы, о которых мы, кстати, ранее с Олегом говорили. Сначала мы гадали, получим мы их или нет, а потом думали вообще, как это будет реализовано, насколько это полезно или нет. Чуть позже обсудим. Плюс мы хотим с Олегом сказать о том, что наша программа кое-какие корректировки будет претерпевать в ближайшее время. И, я думаю, станет более содержательной и насыщенной. Как минимум, я на это надеюсь. Ну что, Олег, тебе слово.
Да, ну и начнем, наверное, как раз вот с анонса немножко изменения формата передачи. Потому что, как показала практика, можно бесконечно, значит, наблюдать, как течет вода, горит огонь и идет транспортная реформа в республике. И как бы уже вот одно и то же повторять, но, честно говоря, начинает надоедать по большому счету, потому что, ну, частично, конечно, какие-то новости мы будем освещать, но, тем не менее, наша передача будет, она больше посвящена вот транспорту, в том числе городскому, в том числе частному. Обслуживанию транспорта, вот, допустим, сегодня мы постараемся задеть тему, если успеем, мы, к сожалению, часто берем много тем, не все успеваем, например, значит, зимняя резина, когда переходить, какую лучше ставить, но в крайнем случае даже не успеем сегодня, то у нас теперь передачи, надеюсь, будут выходить очень... Постоянно, каждую
тему. Регулярно. Прекрасно, да. Тема резины – это, как говорится, бесконечная тема, которую каждый сезон, точнее, дважды в год даже, да, получается, все автомобилисты готовы обсуждать с новой энергией, как будто раньше никогда этого не делали. Но еще что-то добавить по изменениям? Или, в принципе, вот так, понятно уже?
Ну, по изменениям, да, в принципе, так понятно. Я думаю, что единственное, что мы приглашаем всех, значит, слушателей, заинтересованных лиц, которые могут предварительно перед передачей оставлять свои вопросы либо на страничке, значит, «Эхо Москвы» под анонсом, либо, значит, вот набрать там «Транспорт Башкортостана», он есть во всех практически, значит, сетях, и тоже там предварительно задавать вопросы, которые вас интересуют. Мы под это будем, ну, ориентировать уже непосредственно передачу. Потому что тут резину мы обсудим, а дальше уже там зимой, вот на стыке зима, весна, осень, там, лето, возникает очень много вопросов по замене масла, и каких только нет. Мы все это постараемся вам ответить, если что-то будет интересно, будем приглашать специалистов, мы открыты для всех всегда. Вот. Ну, а теперь, наверное, начнем все-таки, ну, давайте с трамваев.
Да. Я опять-таки напомню, что Сергей Греков, когда был задан вопрос о том, какие планы у города по поводу спасения электротранспорта, он тут же заявил, что мы ждем от Мосгортранса 50 трамваев, которые получим до конца года, и отдельно отметил, что они хоть и подержанные, но гораздо лучше, чем те, что у нас в Уфе находятся, потому что наши изношены на 98%, а московские лишь на 50%.
Ну, здесь я с ним соглашусь абсолютно и полностью, то, что, значит, состояние трамваев московских в разы лучше того, что едет по нашим улицам сегодня. И мы, по-моему, с вами уже год назад говорили о том и удивлялись, почему мы до сих пор их не получили, не попросили и не встали в очередь за ними, потому что вся остальная Россия очень неплохо этой возможностью пользовалась и пользуется сегодня.
Мы беспокоились, что мы даже в очередь не встали, и даже их взять не сможем и не успеем. Но, к счастью, мы ошиблись. Мы вроде как успеваем.
Но пока еще не ошиблись, пока мы живем только надеждой, потому что на данный момент пока только разыгрывается конкурс на их транспортировку. И вот дальше мы сейчас как бы на две части разделим наше повествование. Первое, значит, мы расскажем о тех сложностях, которые может столкнуться и столкнулись другие регионы при их перевозке и при их запуске на линию. А второе, мы расскажем немножко о самих трамваях, чем они отличаются и чем они лучше либо хуже.
Прекрасно, так. Вот.
Первое, значит, с перевозкой трамваев не все так просто. Например, вот есть очень такой наглядный, я бы сказал, грустный пример Барнаула, которые заказали перевозку трамваев в удаленном режиме. Они тоже как бы вот так определили определенное количество, которые выделили трамваев. И, значит, заказали перевозку, машины пришли на погрузку. И тут выяснилось, что, значит, трамваи в Москве, они не разобраны. То есть они вместе вот с этим непосредственно только приемником на крыше и резисторными, значит, там батареями специальными, которые ставятся, тоже на крыше определенное оборудование. Перевозчик сказал: ребята, вот это все уже в габарит не помещается, потому что низкая площадка, на которую мы ставим, она подразумевает определенную высоту согласованную груза. И там была очень сложная ситуация, потому что город говорил: нас не волнует, вы разбираете. Перевозчик говорит: мы ничего разбирать не будем, у нас по договору. В результате поменяли перевозчика, нашли нового, который согласился на месте это все разобрать и, значит, довести уже до города. Почему нам это может быть интересно? То, что мы с этим столкнемся проблемой, вполне возможно. Либо уже как бы имея опыт, не столкнемся. Проблема в том, что вы понимаете, что перевозчик, когда будет разбирать всю эту систему на крыше, потом нам здесь собирать. И не факт, что мы всех болтов и всех комплектующих досчитаемся. Поэтому вот хотелось бы, конечно, обратиться к людям, которые имеют, как бы, ну, которые ответственны за этот процесс, и которые, что, господа, есть такая проблема, очень серьезная. Там частично трамваи демонтируются, они не ставятся на платформу в том формате, в котором их сняли с линии. И здесь, их сняв с платформы, сразу не поставишь на рельсы, они сразу не поедут. Там частично их надо демонтировать и понимать, как демонтировать, чтобы потом здесь их можно было собрать. И вот как бы да, то есть вот мы хотим отметить эту проблему, предупредить частично. При этом, вот смотрите, еще такой момент очень важный. Я смотрел опыт получения трамваев другими регионами насчет того, что вот они лучше либо хуже. Конечно, по состоянию они лучше, но есть определенная проблема, то что в Москве их эксплуатируют люди, которые знают их слабые места, которые отчасти как бы их чуть не своими руками собирали, и постоянно находятся в контакте с этими трамваями, и поэтому они ездят.
Ну а разве это незнакомые нам модели, та же Татра и КТМ? В общем, уфимцы, сотрудники депо наших двух знают эти модели, или я ошибаюсь?
КТМ, да, вот по КТМ я согласен, абсолютно знакомая модель, тем более, что очень просто то, что запчасти на нее все не так далеко от Уфы находятся. А вот по Татре как раз все очень и очень непросто. В Москве на данный момент нет ни одной Татры Т3, там, СУ или другой формулировкой, которые были бы исходным, либо которые нам знакомы. В 2000-х годах Москва начала очень плотно, значит, их полностью обновлять. То есть, значит, там обновлялась проводка, обновлялось управление, то есть обновлялась практически вся основная электронная начинка трамвая. И эти трамваи начали получать уже вот приставку Т3, Татра Т3, допустим, МТТМ, МТТА, МТТД, МТТЧ. Вот последняя буква, это обозначало, чья начинка электронная в них стоит. И причем во всех трамваях, вот, которые я перечислил, в них разная электронная начинка стоит. И вот, допустим, если мы берем МТТМ, там стоит, значит, венгерское оборудование электронное, двигатель, все непосредственно система управления, очень неплохие, но проблема в том, что сейчас мы, вот запчасти на это оборудование, фирма работает, она продолжает прекрасно работать, но отчасти она делала под заказ, и сейчас нам по 2-3, там, допустим, отдельно двигатель, либо еще что-то, для них это не совсем серийное производство было. Вот. Поэтому вот с запчастями на эту технику, на эти трамваи, мы можем столкнуться очень плотно, и с ними сталкивались уже другие регионы. Они же делали как? Они, вот, допустим, я практически не знаю, я не говорю, что этого нету, то, что если я не знаю, этого нету. Нет, я лично не знаю примеров, когда все переданные трамваи однозначно один в один выходили на линию в тех городах, куда они приезжали. Всегда часть трамваев, она использовалась как вот склад запчастей. То есть в лучшем случае, вот если в идеале у нас выйдет из этих 50 трамваев 30 на линию и будут исправно работать, это будет прекрасно. Но вот ожидать, что все 50 выйдут на линию, я бы не стал так вот оптимистически на это смотреть. Но если выйдут 30, опять же, уже прекрасно. Если мы сейчас начнем, как бы вот поставим регулярное движение трамваев, организуем, это будет прекрасно, потому что мы начнем формировать пассажиропоток. Мы как бы, ну, как минимум на данный момент, продержим электротранспорт до решения по нему глобального, потому что мы понимаем, что эти 30-50 трамваев – это не решение.
Ну да. Но здесь на дополнительный вопрос, кстати, я проиллюстрирую, почему это не решение. Второй вопрос я задавал. Ладно, трамваи хорошо, замечательно, они действительно будут неплохими, но как-то рельсошпальная решетка у нас ведь не обновляется, и насколько справится имеющаяся с новыми. В общем, то, что она не обновляется и не планируется обновление, было подтверждено.
Вот. Ну, здесь, Руслан, здесь мы прекрасны в своей хаотичности. То есть мы в своей хаотичности непредсказуемы, наверное, лучшие в стране. Вот наш регион. Первый момент, когда вот начался ремонт на улице Революционной, когда начали менять асфальт и оставили старую рельсошпальную решетку, мы это обсуждали и в нашей передаче. Сейчас Мишустин дал, значит, поручение, я думаю, все наши слушатели эту фамилию знают, как бы представлять отдельно смысла нету. Вот. Он дал поручение, что, значит, разработать к началу года, вот 2022-го, программу, по которой, значит, вот если ремонтируется дорога, условно улица Революционная, на ней есть рельсошпальная решетка, то из дорожного фонда выделяются деньги одновременно на ремонт этой рельсошпальной решетки. То есть не как у нас асфальт сняли и закатали старые рельсы. За счет дорожного фонда мы смогли бы на бульваре Ибрагимова, на, значит, Революционной поменять в том числе пути. Но мы зачем-то вот в очень срочном порядке в этом году решили, хотя мы знали, об этом разговор шел давно, это не такое непредсказуемое резкое высказывание Мишустина, который посидел с кем-то, поговорил и решил так сделать. С начала года шли разговоры о том, что ремонт рельса шпального, значит, вообще путевого хозяйства как-то присоединить к дорожному фонду.
То есть выделить для этого причем деньги федеральные, самое-то главное.
То есть вот смотрите, вот очень простой момент. Выделяются деньги федеральные на ремонт улицы Революционной. Вот условно мы имеем этот пример, мы будем его обсуждать. Деньги выделяются исключительно на замену, на капитальный ремонт дорожного полотна. Они не учитывают то, что там есть рельсы, и их тоже надо менять капитально. Сейчас эти деньги в совокупности вместе с деньгами на ремонт дорогу подразумевается, что одновременно будут выделять деньги на замену и капитальный ремонт вот этой рельсошпальной решетки. То есть из федерального бюджета это не наши деньги, там не наши затраты должны быть. Но мы уже сделали, и сейчас как бы уже в связи с тем, что государство очень четко сказало, ребята, что каждый год капиталить мы вам дороги не дадим и денег на это не дадим, вот. Мы понимаем, что за бюджетный счет, за федеральные деньги на Революционный, на Ибрагимова мы с рельсошпальной решеткой уже ничего не решим. Второй момент, опять же, который вот нашей прекрасной непредсказуемости и нашей прекрасной, будем так говорить, вообще поведения. Мы, если сейчас при отсутствии концепции получаем эти 50 трамваев, то значит ли это, что наши переговоры, дальнейшие сценарии теряют смысл?
Прокомментирую из, опять же, встречи, которая была неделю назад. Синару упоминали. Вообще, как зашло? Был вопрос, а есть ли концепция? Есть ли конечное видение, к чему мы стремимся? То есть я спросил буквально о том, о чем мы говорим в каждом эфире, да, что нет концепции. И получил ответ довольно честный и внятный. Концепции нет, мне сказали. Но переговоры с Синарой ведутся. Но прежде чем заключать договор, прежде чем прийти к какому-то решению, нужно провести целый ряд расчетов. И вот здесь мне как бы внушили оптимизм определенный, вице-мэр, по крайней мере. Он сказал, что мы не можем взять на себя обязательство, например, что мы будем возить там 40 миллионов пассажиров в год. Если мы на себя это обязательство возьмем, то разницу нам придется покрывать. Опять-таки, то, о чем мы говорили в своих эфирах ранее.
Может быть, мы и смогли докричаться, и это очень приятно.
Да, нет, да, да. Поэтому мы сейчас считаем, он сказал, как бы, и вот прям посчитать постараемся максимально объективно. Как получится, не знаю.
Но вообще я смотрел вот эту встречу, и, честно сказать, меня она произвела, даже несмотря на то, что я не получил вообще ни одного ответа на вот конкретный вопрос, что будет дальше, тем не менее, на меня она произвела очень приятное впечатление тем, что я наконец увидел чиновника, который сказал вот открыто прямо, он не стал опять там прятать глаза, я говорю, что нет, у нас все под контролем. Он прямо сказал, да, ребята, у нас есть реальные проблемы, у нас нет документов планирования, у нас нет там того, нету концепции, нет еще чего-то. Мы понимаем проблематику сценария, я это первый раз вообще услышал из уст чиновника, что они понимают эту проблематику. И у меня, как и у вас, наверное, в том числе появилась определенная надежда на то, что вот это понимание, это может послужить, я надеюсь, что может, я не говорю, что послужит, может послужить вот этой точкой переломной, после которой мы на самом деле что-то начнем реально, вот так связано, понятно для себя делать. Потому что, смотрите, вот Синара, приходя в Уфу, если, значит, они все-таки просчитают, потому что если мы получаем трамвай, и мы говорим ребятам, нет, мы сами попытаемся вытащить, при определенных условиях это возможно сделать, то есть я не говорю, что это нереально, тогда нет смысла сейчас обманывать ни Синару, ни кого другого, сказать, ребята, мы пошли другим путем. Если мы заключаем, все-таки выходим, досчитываем до нужных цифр, до нужного понимания, о которых мы не раз говорили, при необходимости, с нами могут связаться любые чиновники. Мы абсолютно бесплатно можем предоставить и цифры нужные им, которые у них вполне возможно нету. Вот. Но если мы сейчас, значит, с Синарой заключаем договор, то все эти трамваи мы зря везем. Синара их не будет использовать, она не будет их эксплуатировать, они ей не нужны.
Ну да, не для этого же она заходить будет, а у нее своя
техника. Естественно, она приходит в том числе, и мы должны это четко понимать, что одна из их задач – это реализовать свои трамваи кому-то. Вот. То есть, значит, мы должны будем использовать их трамваи. Это вполне возможно здорово. То есть, если они нам положат новую рельсу, шпальную решетку, если мы сами не в состоянии, если мы понимаем, что мы потом 30 лет, а вот сейчас как бы вроде такое понимание начало появляться – что мы 30 лет потом за это будем платить. Вот. И они привезут новые трамваи. Прекрасно, тогда вот эти сейчас мы 16 миллионов и новые трамваи, и еще, вот понимаете, я же с чего мы начали, то, что когда привезут эти трамваи, они на следующий день на линию не выйдут. Их надо собирать, в них надо разбираться. У нас специалистов вот по новому вот этим модернизированным трамваям нету ни одного. И нам сейчас надо просто хотя бы понять, что вот если с КТМами там все проще, и, кстати, очень неплохой трамвай, и если бы вот пришли все КТМы, может быть, было бы лучше, но на всех всего хорошего не хватает, поэтому, значит, Татры в том числе. Поэтому я говорю, вот нету концепции, может быть, все-таки сейчас тогда бросить силы не на там, покупку автобусов, там, привоз этих трамваев, еще какие-то действия, а может быть сейчас усиленно все-таки заняться вот этой концепцией, чтобы для себя просто понять, куда едет город, как он будет ехать.
Да, кстати, еще был вопрос задан по поводу начальника управления транспорта и связи. Глава администрации признал, да, у нас его действительно нет. И он появился через несколько дней.
Ну, о том, что он появился, я думаю, глава знал, но как бы решил не сообщать, подождать, затянуть интригу. Не знаю, для меня пока этот человек абсолютно непонятен. Меня немножко пугают заявления про электросамокаты, потому что его задача на эту должность совсем другая. Вот. Насколько он сможет разобраться, вникнуть, насколько он сможет стать... Здесь ведь, понимаете, вот на этой должности там все очень непросто. То есть эта должность, она вот мы сейчас как бы ко второй части-то перейдем, роль вообще вот этой должности в жизни города. Ко второй части я имею в виду к выставке транспорта Урала. На этой должности все очень непросто. То есть этот человек, с одной стороны, должен заслужить уважение и как бы доверие перевозчиков, потому что и он понимает, кстати, от него услышал, он понимает, что Баштатрансом при всем желании мы сейчас весь город не вывезем. Сможет он это сделать? Прекрасно. И второй момент, его должны слышать наверху. Потому что если он просто будет строить какие-то свои прожекты, даже здравые, прожекты. Но их не будут слышать наверху, под них не будет выделяться финансирование, под них не будут закладываться ресурсы. Все это останется проектами на бумаге. Угу. Вот. Поэтому пока ни хорошего, ни плохого о нем я ничего сказать не могу. Причем мы, как бы нас ни обвиняли в предвзятости, мы всегда стараемся быть объективными. Поэтому посмотрим на его первые шаги. Как минимум, пока он общается с прессой, вполне возможно, мы даже попробуем его затянуть к нам в эфир следующий.
Конечно, конечно, с удовольствием.
Да.
Хотел бы вдогонку к теме все-таки пару вопросов из чата обратить внимание, что нам люди пишут. Ну, во-первых, Евгений пишет: респект Арефьеву, он действительно профи в этой сфере. Его бы министром вместо Булышева или хотя бы советником в мэрию. Спасибо, Евгений. И Лида спрашивает: в наши трамваи пожилые люди не могут подняться, очень высоко ступеньки, а как у московских? Кстати, что за модификации?
Московские однозначно отвечу, то есть, значит, Татры однозначно высокий пол. Вот, КТМ, честно говоря, не знаю, какая модификация, не посмотрел. Там есть часть полунизкопольная, но вот я не знаю, какая КТМ придет модификация. Вполне возможно, по КТМ частично будут низкопольные, но не факт, далеко не факт. Угу. Вот, по Татрам однозначно высокий пол, по Татрам чуть удобнее все-таки подниматься, там чуть более продуманно, как бы немножко чуть более ступеньки, но это ступеньки вверх, никакой, значит, доступной среды, никаких, значит, инвалидов, никаких детских колясок, туда эта проблема реальная и есть, и пока будет.
Понятно, что эта модель разработана, по-моему, то ли в 50-х, то ли в 60-х годах.
Это очень просто вспомнить. Они были в Уфе, то есть придет вот точно тот же самый трамвай, просто покрашенный и с измененной начинкой, которую мы не увидим.
Они, кстати, не были, а есть. Северная часть Уфы как раз в основном ими до сих пор пользуется. Депо второе ими укомплектовано Татрами. Ну и понятно, что немножко в другой модификации, в той, в которой мы еще разбираемся, без усовершенствования московского.
Да, в родном корпусе с родными всеми деталями. Вот. Поэтому я говорю, ждать, что сейчас, значит, как будет легче, да, это очень большая проблема. Причем, вот вы знаете, я как бы недавно был как бы в Уфе, и у меня после вот моего горнолыжной молодости, когда я катался на горных лыжах, я довольно-таки сильно повредил себе коленку на одном спуске. Периодически сейчас с возрастом это о себе дает знать. Я еще не такой старый, чтобы как бы... Но когда болела коленка, и я решил до мамы две остановки проехать на трамвае, да, мне реально было тяжело в него подниматься. И я видел, как я обратил внимание, а когда у тебя что-то болит, ты начинаешь обращать вокруг, и я увидел женщину, пенсионерку, конечно, там и люди стали, и сами мы помогли подняться, это тяжело, это сложно, и, конечно, нам сейчас надо делать упор на низкий пол, хотя бы полунизкопол, хотя бы, чтобы на одной двери был низкий пол, вот это... Да, это очень важно, потому что как раз сейчас ведь мы должны понимать, что основная, будем так говорить, вот целевая аудитория трамваев, это как раз люди пожилые.
Хорошо. Олег, полторы минуты до перерыва я вынужден оставить пост номер один и пойти к посту номер два за звукорежиссерским пультом. Предлагаю сделать выводы или, может быть, мостик пробросить в следующую часть. Потом у нас новости федеральные, и мы продолжим через несколько минут. Предлагаю оставаться вам на эхе. Олег, тебе слово.
Ну да, значит, первое, то, что мы получим трамвай, это прекрасно, об этом мы говорили всегда и давно. Если из них хотя бы две трети выйдут на линию, то еще будет лучше. Вот, и это как минимум хотя бы как-то вот покажет, что система живет. Хотя, естественно, конечно, никто не говорит, что это выход, никто не говорит, что это решение. Это промежуточное решение, это шанс выйти на нормальное, какое-то серьезное решение. Во второй части мы поговорим о выставке «Транспорт Урала» с огромным удовольствием. Не сказать, что она была такая жутко занимательная, но, тем не менее, о чем поговорить у нас будет. Ну, вот, собственно, у меня, к сожалению, секундомер от Руслана, там хорошо, вот у него в студии секундомер, он до секунды прям видит, когда у нас новости, когда что. Вот. У меня его нету, но я так понимаю, что сейчас мы как раз и должны на них убежать. Поэтому, ну, надеемся, что вы нас дождетесь после них, и мы вам расскажем уже про выставку, и дай бог, про резину шипованную, не шипованную. Пару слов хотя бы в конце ставим.
Москве 11:30. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров. На Эхе новости. В России впервые с начала пандемии за сутки официально зафиксировали 887 смертей от коронавируса. Из них в Москве 64 летальных исхода. Накануне в оперативном штабе сообщали, что умерли 867 пациентов. По всей стране выявлено 24,5 тысячи заболевших. В столице почти 4 тысячи, примерно столько же, сколько и вчера. В Петербурге выявлено максимальное число заболевших с конца января. Это почти 2300 человек. Правящие партии Грузии отрицают, что бывший президент Михаил Саакашвили вернулся на родину. В партии подчеркнули, что есть неопровержимая информация о том, что он не покидал Украину. Саакашвили этим утром написал в Фейсбуке, что спустя 8 лет вернулся в Грузию, где ему ранее заочно вынесли 2 обвинительных приговора. Завтра в стране пройдут местные выборы. Саакашвили призывает к массовым протестам. В Шанинке заявили, что выполнили обязательства по контракту, который фигурирует в деле вице-президента Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Московская высшая школа социальных и экономических наук была одним из подрядчиков фонда новых норм, новых форм развития образования, которую возглавляла в свое время в должности замминистра образования Марина Ракова. Ее обвинили в хищении 50 миллионов рублей. Накануне она не явилась на допрос и сбежала. Этим утром стало известно, что ее объявили в федеральный розыск. В Минске сегодня проходят похороны убитого сотрудника КГБ. На траурной церемонии глава ведомства Иван Тертель вновь заявил, что это не останется без ответа, и подчеркнул, что известны вдохновители. Во вторник КГБ сообщило, что его сотрудник был убит во время отработки адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Был убит стрелявший из ружья IT-специалист Андрей Зельцер. Его жена вскоре была задержана. Государственные СМИ распространили видеозапись инцидента. На пленке на силовиках не было средств защиты, они были в гражданской одежде. В Новой Москве тушат пожар на складе со стройматериалами. Огнем охвачено 3000 квадратных метров. Кровля здания в поселке Мосрентген обрушилась. В МЧС предупреждают, что есть угроза перехода огня на соседнюю постройку, поэтому, как передают РИА Новости, задействовали авиацию. В Москве сегодня завершится сезон работ фонтанов. Они будут отключены и законсервированы на зиму. В мэрии отметили, что фонтан в парке Царицына закроют специальным надувным куполом. Всего в столице около 600 фонтанов. И о погоде. В Москве сейчас 9 градусов, давление 761 миллиметр ртутного столба. В течение дня до 11 градусов, ясно и без осадков. Завтра также без дождей, от 10 до 12 градусов. Осадков не будет, по прогнозу, еще как минимум неделю. Температура воздуха на следующей неделе составит 12-13 градусов. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы.
3, 2, 1... Реклама.
Поздний час, половина первого, в аптеку не пойти. Но Фармленд всегда в сети. Зачем в аптеку идти? Фармленд для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас, чтобы сделать выгодный заказ. Установите приложение Фармленд.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Дистанционные продажи не ведутся. 18+.
Фармленд, что надо.
Башкирский государственный театр кукол приглашает. 2 и 3 октября ждем вас на спектакле по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Жизнь маленького беззащитного птенца полна самых разных испытаний. Он не похож ни на кого из тех, кто встречался ему на пути. Начало в 16 часов, категория 0+.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99.
Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Застройщик.
Тедоусе.
Избран застройщик.
Тедеусе хайланган.
Избран застройщик.
Тедеусе хайланган.
Главой горсовета Уфы избран застройщик.
Уфе кала советы башлыгы итеп Тедеусе хайланган.
Главой горсовета Уфы избран застройщик.
Уфе кала советы башлыгы итеп Тедеусе хайланган.
«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».
«Транспортный час». Экспертный разбор дорожно-транспортной отрасли.
Ну и снова здравствуйте. В эфире опять, значит, Арифьев Олег. И сейчас к нам присоединился Руслан Алеев. И наша передача «Транспортный час» на эхо Москвы в городе Уфа. Вот. Во второй части нам хотелось бы, конечно, пообщаться про транспорт Урала. И мы это обязательно сделаем. Сейчас у нас Руслан дойдет. Вот, я как знал, он дошел.
Да, мы продолжаем прямой эфир «Транспортного часа». Я вновь с вами, Олег, все время был здесь. У нас две темы до конца эфира. Выставка действительно «Транспорт Урала» состоялась. Что о ней есть сказать?
Ну, вообще, вот как раз вот я даже специально, я, конечно, на нее не поехал, потому что даже просто жалко было терять время.
Олег, одну секунду, просьба. Что, по-моему, контакт наушников отошел. Микрофон надо вернуть на место.
Вот. Вот, а я, значит, сам с собой разговариваю. Понятно. Ну,
Олег, продолжайте.
Да, вот, ну, я сам на эту выставку не поехал, потому что, значит, в принципе, просто не видел смысла терять время. Посмотрел, значит, программу. Как ни странно, на выставке «Транспорт Урала» о транспорте, по большому-то счету, никто и не говорил. То есть, в то время, как это можно было сделать именно, на самом деле, очень серьезной площадкой, понимая, сколько у нас сегодня проблем, и для их обсуждения пригласить реальных специалистов и с ними пообщаться. Но, я говорю, выставка была абсолютно ни о чем, к сожалению. В основном там разговаривали о железной дороге. Единственное, что я посмотрел в записи, остальные выступления даже так вот пролистал просто, но в записи посмотрел внимательно выступление, значит, Радия Фаридовича Хабирова. И вот тут тот оптимизм, который во мне начал зарождаться после выступления мэра, так, он как бы начал угасать. Потому что вот я, когда его слушал, я понимал, что он реально хочет изменить что-то. То есть он реально хочет сделать лучше, и для него это уже, наверное, даже вопрос принципа, потому что вот он как бы заявил о свое время, о начале транспортной реформы, потом несколько раз мы отчитались об ее успехах, а корыто и ныне там. И он это тоже понимает, и он как бы даже уже тоже готов признавать отчасти какие-то свои ошибки в этом направлении. Но на этом все. На этом все, весь позитив кончается. Почему? Потому что все дальнейшее выступление было понятно, что он свою логику вот изменения транспортной реформы, к сожалению, строит на очень кривых лекалах, которые в него вкладывают его подчиненные. Я же понимаю, что он не сам сидит по ночам, вечерами. У него прекрасная семья, дети, которыми надо заниматься, которым надо уделять время. Он не сидит ночами, не разбирается в этой транспортной реформе. Он вызывает подчиненных, которые ему докладывают состояние дел, что-то объясняют. И вот на этом понимании, на этом базисе он уже строит свою логику. И вот судя по тому, что он говорил, а мы сейчас пройдемся по его речи буквально крупными мазками, я понял, что вот эта логика, заложенная в него, она, ну, очень сильно кривая, к сожалению. И вот если он будет продолжать ею пользоваться и от нее отталкиваться, мы не получим результата вообще никогда. Мы будем лучше тогда говорить про зимнюю резину, про аккумуляторы, про поведение на дороге, как обгонять зимой, но это будет бесполезно. Вот тут, смотрите, значит.
Да, хотелось бы конкретики. А что же не так в его логике, как минимум в словах?
Ну, допустим, как бы вот такие мелочи, я уж как бы даже... Мы придумали золотой час. Мы не придумали золотой час. Система пересадок, бесплатных пересадок работала давно и работала прекрасно. И вот просто в этом мелочь, но вот даже просто им уже кто-то дал, что это мы придумали, это наше изобретение. Это же не сам он так решил, что вот это изобретение. Дальше, значит, идет алга наша. Все очень спорно, но сейчас вот это отдельная тема. Ну и дальше как бы вот идут такие вот уже вот стандарты. Башта Транс наш опорный перевозчик государственный, мы будем делать на него опор. Смотрите, вот Сейчас вот хотелось бы очень медленно и очень спокойно всем объяснить, в том числе нашу позицию по этому вопросу. Мы совсем не против того, что Башавтотранс может быть опорным перевозчиком. Мы даже не против и будем рады, если Башавтотранс может занять весь рынок и обеспечить достаточное качество услуг в городе. Это будет прекрасно. Никто не против ни Башавтотранса, ни конкретных там каких-то людей, либо его действий. Проблема совсем в другом, в том, что вот Радио Фаритовичу вложили это в голову, а дальше начинается мешанина, которая часто очень противоречит закону. Вот смотрите, я сейчас объясню. Башавтотранс – это не городской перевозчик, это региональный перевозчик. То есть, как бы к городу он вообще никакого отношения не имеет. У нас муниципальный перевозчик один, это вот МУЭТ. Сейчас УИД. Это муниципальный перевозчик, который принадлежит городу и с которым город делает все, что хочет, мучает его как может. Башавтотранс – это государственный перевозчик на уровне региона. И вот дальше, как логика законом вообще в принципе диктуется. У нас в городе есть отдел транспорта и связи, о начальнике отдела которого мы с вами говорили в первой части. Так. Он должен, значит, разрабатывать, выяснить, просчитать количество необходимых маршрутов, где они должны проходить, сколько там должно быть автобусов, график движения этих автобусов, требования к этим автобусам, в том числе, чтобы пенсионеры могли садиться, коляски помещать, все. И потом сообщить всем, что нам нужен такой-то транспорт с таком-то количестве на такие-то маршруты. И Башавтотранс, если он может закрыть все, пожалуйста, он придет и закроет эти маршруты, будет работать по условиям, которые поставил город. Их разработал эти условия, стандарты. Сейчас происходит все совсем по-другому. Сейчас, если вот в этой цепочке, которую мы объяснили, в том числе, которая построена на законе, вот глава этой цепочки – город, то есть вот отдел транспорта и связи. В нашей истории глава цепочки – Башавтотранс. То есть город соглашается, он не требует от Башавтотранса работать, как ему надо. Он соглашается работать на тех условиях, на тех возможностях, которые имеет Башавтотранс. Угу. То есть по линиям работают не тот класс автобусов, которые нужны городу, а те, которые есть у Башавтотранса.
А вам скажут, ну а чего вы хотели? Ну как из того, что есть, как говорится, из двух зол выбирай меньшее, ну хоть как-то, ну что ж вы, в каком мире вы живете?
Давайте мы конкретно себе признаемся, всем остальным, что транспортную реформу в печку, у нас ее не было и нет. У нас есть Башавтотранс, и вся республика, все жители ее должны в едином порыве этот Башавтотранс поднять на небывалые высоты. Но тогда о качестве транспортного обслуживания никаких разговоров вести не надо, его не будет.
Как не надо? Если на высоты мы поднимем Башавтотранс, то он же будет хороший, качественный, у него будет много техники, и он будет нас возить круглосуточно по улицам,
нет? Это очень спорная логика, объясняю почему. На какие бы высоты он ни поднялся, Башавтотранс, даже несмотря на то, что это государственный перевозчик, это коммерческое предприятие, которое в любом случае всегда будет искать свою выгоду, стараться ее получить тем или иным способом, если не будет жесткого контроля. То есть Башавтотранс, по большому счету, вот критично в логике от логики частников не отличается. То есть он будет работать, если ему завтра дать полную свободу, он будет выпускать один автобус, потому что остальные неудобно, по остальным получать там компенсации, еще что-то. Он не будет стремиться, у Башавтотранса в логике нету сделать, создать нормальную транспортную систему. У него нет этого в логике. У него совсем другая задача и совсем другая логика. И поэтому мы же говорим о том, что вот первое, что надо все-таки, вот чтобы... Я не знаю, как это докричаться до Радия Фаридовича, чтобы он понял, что Башавтотранс – это прекрасно. Мы хотим, чтобы было Башавтотранс – пусть будет. Что он лидирующим, ради бога, давайте сейчас хотя бы тогда им заниматься, решать вопросы с водителями, еще с кем-то. Но Башавтотранс должен не диктовать свои условия для города. Вы же помните эту историю, как вот... мы когда в эфире обсуждали про стоимость проезда, как Башавтотранс поднял в одностороннем порядке, не согласовывая с городом, цену, хотя не имел вообще никакого права. Ладно, город это исправил. Молодцы, тут ничего не скажешь, они быстро сориентировались и исправили этот вопрос. Но это очень четко показывает, что Башавтотранс в городе себя везет как хозяин. Ему вложили это понимание в голову, что если что-то у тебя будет не так, тебе будет не понимать город, у тебя есть условно крыша, как вот Радий Фаридович Кабиров. Ты придешь ему, скажешь свои проблемы, и Ральф Фарис уже распорядится и против. Ни начальник отдела города ничего сказать не сможет транспорта, ни даже мэр. Угу. Все. И вот в этих условиях Башавтотранс, если он будет устанавливать свои правила и проталкивать свои решения, и работать как ему удобно, а не так, как нужно городу, мы не получим транспортной системы. Поэтому я говорю еще раз, вот когда мы вот об этом обсуждаем, все сразу начинают говорить, вы против Башавтотранса, как же, это же государственный, почему частники? Да, ребята, пускай будет государственный, пускай будет Башавтотранс, но работать на четких, понятных условиях, которые для него создаст город в тех требованиях, которые требуются жителям, то есть по тому классу авто. И Башавтотранс должен не просто вот так сообщить нам, ребята, а мы купили 50 автобусов. Ему должен город сообщить, Башавтотранс, что мне надо не 50, мне надо 20, но больших автобусов здесь.
На такую-то линию. И потом Башавтотранс приходит и говорит, вот нас просили вот 51-й маршрут, значит, заполнить, чтобы он до 11 вечера ходил. Вот мы купили, смотрите. Ну да, и всем понятно, что для чего сделано.
Именно, то есть город сообщает, что мне надо здесь столько-то автобусов. Он не говорит, что, ну, что у вас есть? Ну, у нас есть, ну, пусть работают. Все, и у нас работают, да, вот то, что есть. При этом, вот смотрите, вот очень простой пример. Мы сейчас, наряду со всеми остальными городами, мы не первые, не мы последние, столкнулись с очень жестким дефицитом водителей. То есть мы сейчас вот покупаем, вот я не знаю, Ральф Фарисович знает об этом, нет? То, что новый автобус, который приходит сейчас в город, количество выпуска на линию-то не растет. Они выходят вместо тех автобусов, которые ставят к забору. Это происходит потому, что у нас ограниченное количество водителей, и их меньше, чем автобусов. И сколько бы мы ни купили автобусов, будет выходить на линию столько, сколько у нас автобусов, столько, сколько у нас водителей. Все. Просто единственное, что старые будут ставить к забору, а новые вместо них будут выходить на линию, чтобы все видели, что да, они у нас есть. В Казани решили очень просто. В Казани просто, когда пришло понимание, что с водителями очень жесткий дефицит, они просто отвели под как бы проживание водителей, которых можно привлечь из других городов, целый санаторий, в котором они приезжают в вахты, они там живут, они там спят, умываются, готовятся к рейсу, дежурка их довозит до гаража, вечером обратно, потом они с вахты разъезжаются. И туда ушло в том числе много башкирских водителей, потому что те создали условия. Те платят относительно зарплату, не самую, ну, тоже, конечно.
В общем-то, скажу, сельскому жителю, который вынужден ездить по вахтам на севера, это будет прекрасная альтернатива.
Конечно,
стоит лишь постараться.
С огромным удовольствием. Вопрос в другом, что сейчас в Уфе ни у одного гаража, насколько я знаю, нет нормального общежития. То есть, вот если сейчас, а на ту зарплату, которую они там получают, еще снимать квартиру, еще и питаться, еще все остальное, но никто уже не поймет.
Не вариант, понятно. А куда они? У них общежития были. У меня отец начинал трудовую карьеру после армии в одном из гаражей, и общежитие дали в первый же день, как это было в Советском Союзе везде.
Но это да, это было, и тогда как бы очень серьезно к этому подходили, но в процессе, будем так говорить, когда мы бежали в светлое будущее к свободному рынку из застойного прошлого, мы по дороге много тапок потеряли, общежитие и все остальное, где-то что-то было продано, где-то что-то было приватизировано, как непрофильные активы, где-то еще что-то куда-то пропало. Но вот, насколько я знаю, сейчас вот даже то общежитие, самое известное, где, наверное, ваш отец жил, это на Губайдулина, там вот так в середине, там вот так направо поворачиваешь, там трехэтажное кирпичное общежитие, четырехэтажное, по-моему, или пятиэтажное даже, серое такое.
На бульваре Славы, по-моему, общежитие дали, если я правильно помню.
Это значит другое, потому что несколько общежитий было. Сейчас, вот, по крайней мере, это общежитие точно там, Башавтотранс, который я говорю, там рядом его нету. Может быть, там несколько комнат занимают максимум.
А это вообще и мысль. Пока... Да. Олег, я просто сейчас должен взять слово для того, чтобы объявить, что у нас всего там полтора минуты до конца. Я сейчас покину это место и уйду вновь за звукорежиссерский пульт, поэтому попрощаюсь со всеми слушателями. Извинюсь за то, что мы все-таки не успели тему зимней резины обсудить, но мы еще успеем. До сезона еще как минимум месяц, я надеюсь. Вот. И, в общем, поэтому тему мы эту обсудим в следующий раз. Олег, тебе возможность сделать выводы, и будем прощаться до следующего эфира.
Но, к сожалению, мы не только резину не успели обсудить, и даже выставку до конца, потому что там, как минимум, появились очень интересные лица. Там появился Елалов, там появился Мухаметьянов, бывший начальник комитета транспорта. Но я думаю, что в следующей передаче мы вначале так вот бегло про это пройдем. А все остальное, к как минимум в следующей передаче хотелось бы, конечно, все-таки посвятить вот и в том числе обычному частному транспорту, потому что люди, к сожалению, при отсутствии общественного вынуждены пользоваться своим личным транспортом. И мы готовы с огромным удовольствием будем ответить на целый ряд вопросов, которые вы можете, я говорю, вы можете набрать, значит, транспорт Башкортостана в любой Фейсбуке, ВКонтакте, под любым постом написать, я отдельно там посты создавать буду, под анонсами, значит, на страницах Экон Москвы, значит, на всех, писать свои вопросы, на которые мы вам будем отвечать вот в процессе следующих эфиров, в том числе, вот, я говорю, одной из тем это будет, значит, вот часть резину мы посвятим, а часть вторую вы можете сами задавать вопросы, аккумуляторы, если хотите, можем обсудить, либо любую другую тему. Вот. Но, как минимум, теперь, значит, мы будем больше посвящать общему транспорту, личному, в том числе вернемся, обсудим в следующей передаче еще такси в аэропорту. Там есть определенные изменения, и в том числе хорошие. Все, на этом готов и с вами попрощаться. До следующей передачи.